Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее воскресенье, это первое воскресенье Великого Поста, посвящено торжеству православия. Что это значит? Почти 1200 лет назад в Восточной Церкви, ну тогда Церковь была едина, произошло то, что мы называем иконоборчеством. То есть весь VIII век прошел под знаком этой большой проблемы. Можно сказать, 50 лет, даже больше, в церкви уничтожались иконы, уничтожались фрески. То есть все, что несло образ. Это, конечно, было неумно со стороны императора, который настоял на таком решении. Историки говорят, что император таким образом пытался найти какую-то общую платформу с исламом, который в то время вел свою экспансию в средиземноморском мире. Но отцы церкви, несмотря на официальную государственную линию, понимали и настояли на том, чтобы прошел собор. Это был VII Вселенский собор в 787 году, который уже решил окончательно, что собор 730 года, постановивший уничтожить все иконы, совершенно неправильное решение вынес. Почему? Потому что понятие образа и понятие того, кто изображен, то есть первообраза, это присуще христианству изначально. Более того, собственно говоря, это присуще нашей природе человеческой. Да, мы, как учили святые отцы, изображаем Иисуса Христа в его человеческом облике. Мы не можем изображать Бога Отца, потому что Бога никто же нигде же виден. Но его открыл нам Сын Божий. Сын Божий, который пришел в мир как человек. Более того, собственно, если мы вернемся к первой книге Библии, книге Бытия, то и там сказано, что Бог сотворил человека по своему образу. То есть человек как бы является иконой, изображением Бога. Защитники икон на это указывали. Кто-то из святых пришел к императору и стал топтать ногами его портрет, за что, конечно, тут же был схвачен и подвержен истязаниям, но он таким образом показал, а где же логика? То есть, если портрет императора нельзя унижать и нельзя подвергать оскорблениям, то тем более изображение Христа представляет для нас бесконечную ценность. Почему? Потому что, глядя на этот образ, мыслью, душой мы обращаемся к тому, кто изображен, к первообразу. И, собственно говоря, и в Ветхом Завете, где был запрет на изображение, были символы. Эти символы были немножко другие, то есть они не имели портретный характер. Но, скажем, само действие жертвоприношения. Люди же понимают, что Богу не нужны их жертвы. Не нужна ни кровь жертвенных животных. Но, тем не менее, Моисей получил от Бога вот такое установление о том, что человек для того, чтобы как-то внутренне обратиться к Богу, должен произвести внешние действия. И эти внешние действия в чем заключаются? Что человек что-то свое отдает Богу. Отдает так, что больше он же к этому не сможет вернуться. То есть отдает навсегда. В ветхозаветных правилах говорилось, что только самое лучшее животное, беспорочное и ценное, могло быть принесено в жертву Богу. Это тоже символ. Да и, собственно говоря, когда человек смотрит на другого человека, когда мы обращаемся вот к другому человеку «ты», мы обращаемся к нему. Но к чему мы обращаемся? К его лицу, которое состоит из определенных черт, глаза, нос, губы, щеки. Нет, конечно, не это делает человека неповторимым. Сегодня-то мы знаем, что когда полиция хочет сделать фоторобот, просто берет определенный тип носа, определенный тип глаз и соединяет между собой, и получается что-то похожее. То есть такой нос, как у каждого из нас, и такие глаза есть и у других людей. Что-то другое делает людей непохожими. То есть когда мы смотрим на лицо человека, то мы видим гораздо большее. Мы видим его ум, его любовь, мы видим его душу, которая каким-то образом обращена ко мне. И мы говорим человеку «ты» и воспринимаем его ответ. Он нам говорит «ты». То есть лицо человека – это тоже символ, это знак, который указывает на нечто совершенно большее, чем является наше тело. То, что мы не можем видеть, но это чувствуем, когда смотрим на человека, на его лицо. Точно так же, когда мы сами себе говорим «ты», то мы при этом даже не видим себя, не своего лица, а мы что-то ощущаем в себе, что-то или кого-то, какую-то красоту, потому что каждый человек к себе относится как к бесконечной ценности. В том-то и дело, что мы, христиане, верующие люди, знаем, что каждый из нас является образом Божиим, что вот за этим ощущением, когда я говорю самому себе «ты», когда я рассуждаю сам собой, стоит образ Бога, личности, которому тоже можно сказать «ты», которому тоже можно обратиться. Но в том-то и дело, когда мы обращаемся к людям, мы знаем, что люди разные. Мы знаем, что когда я обращаюсь, допустим, к своему близкому, родному, то я его не боюсь, напротив, мне радостно ему обращаться. Не всегда. Бывает, что и близкий человек настроен критично и даже, может быть, резко по отношению ко мне. Мне тяжело обращаться. Есть люди, которым нам страшно обращаться. Есть люди, которых мы боимся, они нас пугают. А вот когда мы обращаемся к Богу, «ты», какой образ, какой облик Бога встает перед нами? В том-то и дело, что очень разный. Это определяется тем опытом, который у человека есть уже, который у него уже сложился, возник, его опыт отношения к Богу. И те люди, у которых сложился опыт чего-то пугающего в Боге, он видит. Настолько пугающего, настолько он боится, что он говорит: «Нет, нет, нет, Бога просто не существует. Мне проще сказать, что его нет, чем иметь дело с таким Богом». А другого Бога он не знает, этот человек. Любая религия имеет свой образ, облик Бога. И вот мы, христиане, откуда мы почерпаем свое знание о Боге? Ну, да, можно сказать, конечно, и символа веры, да? Но в том-то и дело, что символ веры, который мы поем, который мы читаем, да, у нас, у людей верующих, он вызывает радость и торжество, и любовь, но есть люди, которые равнодушны остаются к этим текстам. Текст Священного Писания, текст Евангелия. Есть люди, которые даже изучают Евангелие для того, чтобы потом как-то критиковать нас, христиан. Они не видят во Христе тот облик, который бесконечно дорог каждому из нас. В том-то и дело, что мы, христиане, свое знание о Христе, какой Он, получаем даже не из текстов. Мы получаем этот облик по наследству от церкви, от общины, которую основал Христос. Поэтому для нас очень важно, что наша церковь апостольская. Это значит, что то, что апостолы приняли от Христа и передали, вот это и есть без изменения. А что они передали? Да, конечно, апостолы, но не все, правда, некоторые оставили свои книги, свои тексты. Апостол Павел аж целых 14 посланий. Было, правда, больше, но сохранилось 14. Но, опять-таки, когда мы в церкви читаем эти тексты, то у нас встает один облик Христа, один облик Бога. А, скажем, в других деноминациях, в реформированных, совсем другой. Значит, и тексты не могут быть главными критериями. А что же является главным критерием? А вот главным критерием является действие. которое оставил Господь Иисус Христос своим ученикам. Это действие так и называется действие, литургия по-гречески. На самом деле, наше знание о том, какой Христос, мы получаем тогда, когда подходим к чаше, когда вкушаем под видом хлеба и вина Его тело и кровь. Потому что Он так повелел нам, апостолам и всем последующим поколениям христиан, которые передают бережнейшим образом друг от друга вот это знание. Никогда в церкви не прерывалось священство, епископат. То есть епископат нужен не сам по себе, не для того, чтобы какую-то административную работу проводить, а чтобы Евхаристия не прерывалась, чтобы были священники, которые в каждой общине возглавляли вот это действие, которое дает нам главное знание, какой Христос, что Он так полюбил нас, что не только предал Себя на смерть добровольно за нас, но желает, бесконечно желает нашей любви в ответ на свою любовь и дал нам через апостолов путь, которым эта любовь совершается. То есть, когда мы подходим к чаше, то не нужны слова, они уже лишние. Каждый из нас знает, вот сейчас я вкушу тело и крови Господа, и это состоится. Мое соединение с Ним по Его любви. И как я должен относиться к Нему в ответ на то, что Он мне дает? Такого Бога знают только христиане. Бога, который дает себя в пищу своим людям. Это действие, с точки зрения теории информации, тоже является символом. Это символическое действие. Да, собственно, само слово «символ», греческое слово, обозначает, как бы «сим» — это предлог «с», то есть «со», «валю» — это значит «бросать», то есть соединение, сбрасывание двух реальностей. Одновременно две реальности. Одна реальность, вот она физическая, вот я в своем телесном статусе, вот чаша, где под видом хлеба и вина Господь предлагает мне свое тело и кровь. И вторая реальность, вот Его любовь, Его личность и возможность мне соединиться с Ним в полноте любви. Более того, не только с Ним, а если мы все вкушаем от одной чаши, от одного хлеба, то мы соединяемся все между собой. Этим исполняется молитва, которой Господь Иисус Христос перед своими страданиями молился Богу Отцу. «Пусть все будут едино, как Ты, Отче, во мне, так и я в Тебе». И вот, братья и сестры, православие, ортодоксия, конечно, греческое слово больше содержания в себе несет, чем буквальный перевод на славянский язык православия. Потому что докса – это не только славить, это еще и думать, это еще и понимать, это еще и мыслить. Это не только правильно славить Бога, но правильно верить, право верия. Появилось это слово еще в IV веке, то есть когда возникли ереси. А что такое ересь? Возникли другие мнения, не апостольские, не полученные непосредственно от апостолов через что? Не через слова, не через тексты, а через таинство Евхаристии. Да, появились философы, они, собственно, всегда были, для которых слова, мысли шли впереди, логика была главным, что было в их жизни. И они напридумывали многое. Но то, что они напридумывали, было чуждым тому реальному опыту, который люди получали, причащаясь. И поэтому святые отцы, в общем-то, понимают, что для нашего спасения богословие не нужно. Достаточно просто причащаться. Но для того, чтобы объяснить что то, что напридумывали ересиархи, это неправильно, это не соответствует церковному опыту, преданию, пришлось строить свою философию, выстраивать свои логические цепочки. Одними из них были три великих отца: Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, которые в IV веке сформулировали, как в соответствии с церковным опытом, опытом Евхаристии, правильно понимать, кто такой Господь Иисус Христос, что Он совершил. Может быть, каждому из нас в своей обычной жизни не требуются все эти тонкости, которые когда-то были вот так тщательно выписаны святыми отцами. Но для нас очень важно что понимать? Вот эта преемственность опыта, преемственность жизни, преемственность переживания того, кто такой Христос, каков Он, как Он меня любит, что Он для меня сделал. И не только теоретическая преемственность, а регулярное обновление этого опыта в причащении. Вот это делает нас членами церкви. Да, мы вошли через крещение в церковь, мы стали ее членами, но это теоретическое членство, а практическое происходит вот здесь, во время причащения. Оно наполняет нас жизнью, любовью, радостью во Христе. В этом заключается православие, в этом заключается правильная вера. И будем мы, братья и сестры, понимать, в чем главная ценность нашей веры, что в ней является самым главным, чтобы никто никогда не мог смутить нас какими-то новыми откровениями. Да, очень много людей, которые говорят: а вот я получил откровение, все, мне не нужны посредники. Я сам общаюсь с Богом, и этого достаточно. Вот, слушайте то, что Бог говорит через меня. Да, таких людей очень много. Но мы должны понимать, что только наивные люди могут поверить утверждающим так. Да, может быть, какие-то внушаемые люди увлекутся, но это ненадолго. Рано или поздно люди станут трезво размышлять, рассуждать, и все это рассыпется. А церковь, которую оставил Христос, пройдет до конца мира. Врата ада никогда ее не одолеют. Будем, братья и сестры, радоваться, что мы принадлежим Христовой Церкви, и будем достойны называться этим именем христианин. Аминь.